На фоне давешних разглагольствований полагал я, этот текст вообще сшибет его с ног. Если его правительство намеревается ликвидировать евреев по Лютерову рецепту, моя история пражского погоста как будто специально создана, чтобы вся Пруссия заволновалась по поводу предположительного еврейского заговора. Но он почему-то уперся глазами в документ, потягивая пивко, многократно наморщивая лоб, щурясь так, что в конце концов становился неотличимым от монгола, а потом неожиданно произнес свой вывод. «Не знаю, интересует ли это нас. Здесь сказано то, что нам и раньше было хорошо известно. Об иудейском заговоре. Подмечено, я допускаю, неплохо. Или неплохо выдумано. Прошу вас, Гёдше, я вам ведь тут не фальшивку всучиваю». «Да я и не говорю это. Но у меня есть обязательства перед лицом всех тех, кто меня оплачивает. Нужно продемонстрировать подлинность этого документа. Я понесу его на рассмотрение господина Штибера и подведомственного ему бюро. Оставьте все, и, если вы желаете, можете возвращаться в Париж. Ответ получите через несколько недель». «Как так? Полковник Дмитрий дал мне понять, что договорено, не договорено. На данный момент еще ничего не решено». Я сказал: «Оставьте документ у меня». «Буду откровенен, господин Гёдше. То, что вы держите сейчас, — это оригинал. Оригинал, понимаете? Его ценность в содержании, естественно, но и в немалой степени еще в факте, что содержание имеет форму оригинальной рукописи, созданной в Праге в скором времени после собрания, которое описано здесь. Я не могу позволить, чтобы этот документ обращался вне моей сферы доступности. Как минимум, пока мне не передана обещанная денежная компенсация. Вы чересчур подозрительны. Ну хорошо, закажите себе еще пару пива и предоставьте мне хотя бы один час. Я перепишу этот текст. Вы же сами сказали, что ценность в содержании. Намеревайся я облапошить вас, воспроизвел бы по памяти и вся недолга. Могу заверить, что запоминаю прочитанное, как правило, почти дословно. Но я, тем не менее, намерен показать документ господину Штиберу. Поэтому позвольте мне переписать его. Оригинал был доставлен вами. И с вами же отсюда этот оригинал возвратится назад». Мне нечего было возразить. Я осквернил свое небо несколькими отвратными тевтонскими сосисками. Я выпил много пива и вынужден даже отметить, что пиво немецкое иногда способно равняться по качеству с французским. Гёдше тем временем внимательно переписывал слово за словом. Расставались мы холодно. Гёдше дал мне понять, что счет придется платить пополам. Даже более того, он отметил, что я выпил пива больше и съел закуски больше. Он обещал, что решение будет выслано в течение нескольких недель, и предоставил мне раскаляться от бешенства. Весь этот долгий путь я проделал зря, за собственный счет, и, не увидев ни талера из гонорара, уже согласованного с полковником Дмитрием. «Ну и дурак», — твердил я. Дмитрий превосходно знал, что Штибер ничего не заплатит, так что он просто получил мою работу за полцены. Прав был Лагранж. Нечего сказать, прав. Не следовало так с кондачка доверяться русским. А может, я много запросил? И хорошо еще, что получил половину? Я был, конечно, убежден, что немцы никогда о себе знать не дадут. И точно проходил месяц за месяцем, а новостей от них не было никаких. Лагранж, которому я поверил в свои печали, снисходительно хмыкнул. «Они сомневаются в нас, что поделаешь. Имеют право. Мы ведь действительно не святые». Я, однако, не находил себе места. Моя история о пражском погосте была слишком удачной, чтобы позволить ей бестолку запропасть в Сибири. Ее можно было б и иезуитам продать. Ведь первое настоящее обличение евреев и первые мысли о международном заговоре были высказаны именно иезуитом Баррюэлем. К тому же никто иной, как мой дед, прислал то письмо, которое, несомненно, привлекло к себе внимание высших чинов управления орденом иезуитов. Единственный ход от меня к иезуитам — это мог быть аббат Далла Пиккола. Сводил меня с аббатом в свое время Лагранж. Поэтому к Лагранжу я и обратился. Тот ответил: «Передаст аббату, что я его разыскиваю». И действительно, в достаточно скором времени аббат постучался ко мне в магазин. Я познакомил его, как выражаются в мире торговли, с моим рестантным товаром. Он, кажется, был заинтересован. Естественно, я должен проверить ваш документ и показать его кое-кому в обществе Иисуса. Кота в мешке они не захотят покупать. Надеюсь, что вы доверяете мне и дадите мне его ненадолго. Из рук моих ничто не выйдет и не пропадет, уверяю вас. Перед лицом достопочтенного священника упираться и противиться я не мог. Через неделю Далла Пиккола снова явился ко мне в магазин. Мы поднялись в бюро, я предложил угостить его чем-нибудь, но вид у него был не дружеский. «Нет, Симонини, — сказал он, — вы меня за простака, что ли, приняли? Хотели выставить поддельщиком перед обществом Иисуса, чтоб я лишился всех тех связей, которые налаживал столько лет? Ах, ваше преподобие, не понимаю, о чем вы. Вы это дело бросьте. Подсовываете мне якобы секретный документ». И он швырнул на стол сочиненный мной рапорт о собрании в Праге. Я думал запросить изрядную цену у иезуитов, а они на меня глядят, как на олуха, и вежливо меня оповещают, что мой сокровенный документ был недавно опубликован. И что вовсе он не документ, а беллетристика. Отрывок из Биарритца, романа какого-то Джона Рэдклиффа. Слово в слово, слог в слог. Тут на стол шлепнулась и книга. Вы, конечно, знаете немецкий, прочитали свеженький роман, обнаружили в нем историю ночного собрания на кладбище в Праге и выдали какую-то фантазию за реальный факт, с наглостью завзятого плагиатора, даже не подумав, что по эту сторону Рейна кто-то может знать немецкий язык. Погодите, я, кажется, понимаю, как это... Да что тут понимать, не понимать? Выбросить бы эти бумажонки на помойку и послать вас к черту. Но я дотошен и мстителен. Знаете же, я сообщу вашим друзьям из секретной службы, что вы за птица, чтоб они не доверяли вашим справкам. Почему я предупреждаю вас об этом? Не из корректности. Перед таким, как вы, супчиком, никто не должен отчитываться, а потому что, если тайные службы постановят, что вам полагается штык в спину, вы должны знать, откуда исходила инициатива. Что за месть, если убиваемый не знает, что убиваешь его ты? Мне было ясно, что произошло. Этот поганец Гетше. А Лагранж говорил ведь мне, что тот печатает романы, фельетоны под псевдонимом Рэдклифф. Даже не думал передавать мой документ в комитет Штибера. Он рассудил, что тема подойдет в его роман, и дышит тем же антииудейским пылом. Он завладел рассказом о реальных фактах, по крайней мере тем, что счел рассказом о реальных фактах, и выставил его в окантовку своего вымысла. Лагранж, отдать должное, рассказывал мне, что этот пройдоха отличается в подделке документов. Пойматься с такой наивностью на удочку афериста. Вот что преисполнило меня неописуемой ярости. Но ярость смешалась и со страхом. Когда Далла Пиккола упомянул о штыке в спину, он, может быть, просто выразился метафорой. Но у Лагранжа разговоры были короткие. В секретных службах, когда кто-то становится неудобен, его устраняют. А тут представим, Этот кто-то публично попался как поставщик беллетристического вздора в качестве тайной информации и выставил секретные службы в дурацком виде перед иезуитами. Кому такой неудобный сотрудник нужен? Вот что сулил мне аббат Далла Пиккола. И не было смысла пытаться ввести его в настоящее положение дел. Ни по каким резонам. Он верить мне, конечно, не согласился бы. Он же не знал, что я позволил списать свой документ Гёрше перед тем, как этот плут закончил книгу. Аббат знал, напротив, что к нему-то документ пришел уже, когда книга Гёрше была напечатана. Положение обрисовывалось безысходное. Если только не заткнуть глотку аббата. Я рванулся почти интуитивно. На столе у меня есть массивный чугунный подсвечник. Я занес его над собой и толкнул Далла Пиккола к стене кабинета. Тут он вытаращил глаза и просипел. «Вы же не станете меня убивать!» «К сожалению, стану», — отвечал я. Я действительно сожалел, что пришлось действовать по необходимости. Удар получился сильным. Аббат упал. Между его выкоченных зубов засочилась кровь. Я глядел на покойника, не ощущая вины. Он ведь сам напросился, если подумать. Нужно было только убрать с глаз неуместное мертвое тело. Когда я покупал магазин и квартиру над ним, хозяин показал мне, что в полу кухни был врезан какой-то люк. «Под ним ступеньки», — сказал он. «Поначалу вам совсем не захочется спускаться, такая оттуда вонь. Но, быть может, иногда оно и окажется удобно. Вы приезжий, здешней истории не знаете. В давние времена нечистоты выливали на улицу. Был и закон кричать «Поберегись!», прежде чем выхлестнуть ночной горшок в окошко. Но они кричать ленились, просто выливали. Кому не повезло, хуже для него. Пришло время, на улицах устроили открытые стоки. Потом эти стоки перекрыли сверху. Получилась примитивная канализация. А ныне барон Осман строит, наконец-то, приличную канализационную систему в Париже. Она в основном применяется, надо сказать, для вывода жидких отходов, а экскременты попросту падают в выгребные ямы под домами. Конечно, если труба под вашим сиденьем не закупорена. Периодически это скопище кала вычерпывается и вывозится на крупные свалки. Но сейчас будут вводить систему «тут-а-ле-го», то есть спускать в большие канавы не только сточные воды, но и все виды твердых и жидких нечистот и бытовой мусор. Ради этой цели около 10 лет назад был издан декрет, предписывавший хозяевам домов выводить из каждого дома галереи к большому навозному трубопроводу. Эти выводные галереи должны быть по меньшей мере шириной по 1,30 м. Такая отходит и от нашего дома. Она поуже и пониже законной нормы, но что кому за дело? Галереи диаметром по 1,30 м копают владельцы домов на больших бульварах. А что мне с домишкой в ненужном тупике? Никто не станет проверять, вынесли ли вы свой мусор в правильное место. Поскольку вы не захотите вестимо месить ногами скверну, можете кидать мусор вниз с этой самой лестницы, дожидаясь, что в какой-нибудь дождливый день туда зальется вода и смоет. С другой стороны, доступ к подземным галереям окажется, может быть, полезен. В наши с вами времена каждые 20 или 10 лет в Париже случается революция. Запасные пути отступления не помеха. Как любой здешний житель, вы читали недавно вышедший роман «Отверженные». И помните, что герой там убегает по канализации и раненого друга несет на плечах. Так что вы понимаете, о чем я. Сюжет Гюго я, любитель романов с продолжением, знал хорошо. Не то чтобы я желал повторить его буквально. И вообще не знаю, как герой мог все-таки там расхаживать. Может быть, в других районах Парижа подземные галереи повыше и попросторнее. та, что под тупиком Мобер, наверное, была позапрошлого века. Даже просто спустить труп Далла Пикола со второго этажа в магазин, а из магазина в подвал было нелегко. Спасибо, хоть он был собою недоросток, горбатенький и испитой, с подручной для таскания. И тем не менее со ступенек в подвал его пришлось не сносить, а скатывать. Спустился осторожный я, не разгибаясь, оттащил его в теснейшей трубе на несколько метров, чтобы гнил не прямо под моим домом. Одной рукой я тащил его за лодыжку, другой высоко поднимал фонарь. К сожалению, не имел третий — затыкать нос. Это впервые мне приходилось убирать труп устраненного мной человека. Убив Ипполито Ньево и убив Нинуццо, лично я ничего не прятал. Хотя, как выяснилось, в случае с Нинуццо лучше бы спрятал. В первый раз, я имею в виду в Сицилии. Теперь я начинал понимать, что самый критичный момент в любом убийстве — уборка трупа. Потому священники и не советуют убивать. Кроме как в сражениях, когда устранением мертвецов занимаются стервятники. Проволок своего покойничка 10 метров. Путешествовать с пастырем на прицепе среди экскрементов и не только своих — не самое приятное дело. А уж рассказывать об этом. И кому? Самому потерпевшему? Господи, что я пишу? Ну ладно. Подавив немало фекалий, я увидел какой-то луч вверху. Вероятно, это на углу тупика Моберы улицы Дамбуас, тот самый водосточный колодец с решеткой. Сначала я думал дотащить труп до общегородской трубы и доверить милосердию полноводного потока. Но второй мыслью было: милосердный поток отнесет тело куда пожелает, вероятно, в сену. И тогда кто-нибудь опознает дорогого усопшего. Правильная мысль. Сейчас, пиша эти строки, я вспомнил недавно читанную в газете статейку об очистном сооружении ниже Клиши. Там из сит вынули за 6 месяцев 4000 собак, 5 телят, 20 баранов, 7 коз и 7 свиней, 80 куриц, 69 кошек, 950 кроликов, обезьяну и боа-удава. Аббатов в статистике не имеется, но я бы мог добавить, что вышло еще необычайнее. А вот оставив мертвяка на перекрестке, была надежда, что он не стронется с места. Под стенкой общегородской канавы, которая сильно постарше барона Османа, тянулся узкий карниз. На нем я упокоил свой труп. Миазмы, влажность. Он разложится быстро и будет неопознаваемый костяк. Учитывая также ничтожность своего переулочка, я мог ожидать, что никаких ремонтов затевать не начнут, и никто до этого закута не дойдет. А если и найдут человеческие останки, пусть как хотят доказывают их происхождение. Любой убийца имел возможность спустить их в колодец на Дамбуас. Потом я вернулся к себе. В романе Гёдше кто-то, верно, Далла Пикколо оставил закладку. Моего немецкого хватало понимать самую суть. Естественно, не оттенки. Да, это моя речь раввина на пражском погосте. Добавлено только, у Гёдше явно был театральный вкус, несколько более богатое описание ночной сцены. У него первым на кладбище приходит банкир, некий Розенберг, в обществе польского раввина, ермолка, пейсы. Они нашептывают сторожу пароль, каббалистическое слово из 7 слогов. Затем является тот, кто в моем первоначальном варианте был повествователем, привел его какой-то Лазали, обещавший дать тому поприсутствовать на сходке, имеющей место раз в 100 лет. Они переодеваются, накладные бороды, широкополые шляпы, а дальше все точно по моему тексту, слово в слово, не исключая финала, с голубеньким светом, источающимся из гробницы, и силуэтами раввинов, уходящих в туман и в ночь. Эта скотина использовала мой рапорт, нашпиговав его мелодрамными эпизодиками. Любую низость. Но заработать 2-3 талера. Вот уж действительно, ни на волосок, ни религии, ни морали в нашем обществе. Именно то происходит, чего алчут эти самые евреи. Пойду-ка спать. Я запренебрег привычками скромного гастронома и вино пить забросил, не считая несусветных количеств кальвадоса, и несусветно кружится голова. Ох, что-то я повторяю одни и те же слова. Надо спать. И поскольку, только кидаясь в сон без сновидений, я умею превращаться в аббата Далла Пиккола, мне хочется просто-таки поглядеть, как же удастся проснуться в облике кадавра, чьему умерщвлению я был и свидетелем, и причиной.